Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передачи «На самом деле». В студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается ситуации в Москве, потому что на самом деле примеры неэффективного хозяйства находятся не где-то далеко за европейскими границами, там и не Словакии, не Греции. Они у нас под руками. И вообще после того, как уже год, как власть в Москве сменилась с Воровской и Лужковской на путинского ставленника Собянина, есть смысл уже говорить о том, что за проекты с экономической, в частности, точки зрения реализуются в Москве, насколько они серьезны и насколько они помогают решить московские проблемы. И здесь, к большому сожалению, греческий синдром вот такого неэффективного хозяйства, он присутствует всюду и, так сказать, в огромной мере. Ну, из того, с чем мы сталкиваемся каждый день, это пресловутая проблема пробок, которая недавно еще больше увеличилась против даже лужковских времен за счет того, что наконец было реализовано требование Собянина о выделении отдельных полос для общественного транспорта на основных магистралях столицы.
Валер, а он себя не хотел бы начать, так сказать, выделение полос, чтобы на Рублевском шоссе выделить полосу? Там одна полоса, вот ее сделать исключительно для автобусов. Ну, а значит, там сам бы он добирался там где-нибудь проселочными или по обочине, там, так сказать.
Вот такого у него желания не появилось. Очень светлая мысль, да. Вот взять и Рублевское шоссе, например, начать с него выделение полос для общественного транспорта, чтобы оно там могло проехать.
Тогда бы и у него, и у других отпало бы желание экспериментировать с москвичами.
Да, но на сегодняшний день это вылилось все в создание, так сказать, полос на основных магистралях, причем которые запружены и так достаточно плотно. В результате чего, так сказать, автомобилист оказывается перед дилеммой. Либо надо нарушать правила и ждать, пока тебя за это начнут штрафовать менты. Правда, пока они вроде бы еще не штрафуют. Вот. Либо же, так сказать, не нарушая их, создавать пробки. В результате ситуация получается какая-то средняя. Когда уже совсем припекает, то, естественно, эти автобусные линии плюют. Когда ситуация не припекает, значит, ситуация становится предпробочной даже на том месте, где раньше этих пробок почти не бывало. Вот, вообще-то, такое, так сказать, радикальное решение, которое сравнимо только с массовой заменой асфальта на тротуарную плитку.
Хорошего асфальта, я хотел бы подчеркнуть.
Хорошего асфальта, да.
Который... Когда плохой асфальт меняют на плитку, я за. Когда да. Хороший,
да, да.
Вот я против.
Понимаешь, еще непонятно, что эта тротуарная плитка даст, но она уже массово меняется, хотя она не простояла еще даже ни одного зимнего сезона. Понимаешь, вот такое вот рубание шашкой и вообще шашечный способ решения, так сказать, городских проблем, он показывает, что он ведет к очень плохому результату. Вот на сегодняшний день это вылилось, так сказать, в увеличение автомобильных пробок практически повсюду, и буквально на днях. И я думаю, что это автобусное решение не последнюю роль в этом сыграло. Значит, был поставлен абсолютный рекорд в Москве. Значит, вот по пробкам ситуация пришла к 10 баллам. То есть, когда, так сказать, город стоял абсолютно весь. Это случилось.
Валер, я должен тебя немного поправить. У нас передача «На самом деле». И 10 из 10 по Яндексу. Это действительно очень плохая ситуация. Действительно, весь город стоит. Но это не коллапс. Значит, абсолютным рекордом является та ситуация, в которой ты с утра выезжаешь на работу и в течение дня доехать не можешь.
Ага.
Вот тебе надо уже возвращаться обратно, а ты еще до работы не доехал. И также и наоборот, ты с работы поехал домой, и прошла ночь, а ты к дому не подъехал. Вот эта ситуация уже называется транспортным коллапсом. Это как раз абсолютная величина. Но я должен дополнить еще какую вещь забавную. Я регулярно езжу по Звенигородскому шоссе. Это прекрасно построенная эстакада с туннелем, так сказать, о которой мы неоднократно рассказывали, на которой, наконец, сняли последние светофоры. Казалось бы, она поехала с нужной скоростью.
Должна была поехать.
Должна была поехать. Там сделали выделенную полосу, но не это самое страшное. По этой выделенной полосе никто не ездит по элементарной причине. Там нет общественного транспорта. Ну, просто физически нет. Вот, ну, да. Там нет трамваев, нет троллейбусов, нет автобусов. Маршруток и то нету. А тем не менее полоса выделена, и как бы вроде как по ней периодически проскакивают ребята с мигалками. Ну, они, да, по-моему, восприняли выделенные полосы они себя считают, очевидно, общественным транспортом.
Ну, да.
И когда Собянин сказал, что надо создать приоритет общественному транспорту, они подумали, что это значит нам.
Ну да, только надо ездить теперь не по центру, а по обочине. Да.
Знаешь, вот я глубоко убежден, что прежде чем какое-то новаторство мэр Москвы должен проводить, Собянин или не Собянин, а кто-то другой, он должен на себе сначала попробовать что-то. Вот когда он говорил о прозрачных заборах, которые нужно возвести в Москве вместо тех бетонных, которые запрудили строительные площадки, надо ему было предложить, вот ты свою дачу, на которой ты живешь, сделай прозрачный забор.
Угу.
И же поживи на ней. А потом предлагай городу делать прозрачные заборы. Вот это с выделенными полосами. Вот ты сделай себе выделенную полосу на Рублевском шоссе и попробуй поезди потом по нему.
Да. Вот. Кстати сказать, вот транспортная активность городской администрации с осенью значительно увеличилась. Почему-то они, значит, как-то очень сильно ударили сильно в транспортную область. Второй из этих транспортных экспериментов, который также активно ведется сейчас, это на самом деле, значит, появление на станциях метро, точнее говоря, возле турникетов, неких странных охранных отрядов, что-то вроде по борде, так судя, сотрудников ЧОПов, которые в массовом порядке, значит, стоят за турникетами станции метро и контролируют всех тех, кто, так сказать, пытается либо пройти без билета, либо пытается воспользоваться там не принадлежащей ему социальной картой или какими-то другими правами. Причем, что любопытно, что это делают именно частные охранные предприятия. То есть это не делает милиция. Милиция стоит в лучшем случае рядом и, так сказать, как бы с отрешенным видом смотрит на всю эту картину. Это не делают те дежурные, которые должны это делать вроде бы на станциях метро, поскольку они надзирают за турникетами. То есть получается некая третья сила, которая приглашена со стороны и, видимо, за серьезные деньги, потому что вряд ли эти люди работают за зарплату сотрудников метрополитена, но чьи расходы ложатся, естественно, на общую расходную часть метрополитена и, видимо, послужит основанием для того, чтобы серьезно поднять цены на билеты вот в ближайшее время, как только с 1 января, так сказать, начнется очередная переоценка и очередной виток инфляции. Мы уже не раз говорили, что у нас инфляция в основном поставляется за счет государственных монополистов, значит, тех услугами, которых ты обязан воспользоваться, которые, повышая свои цены, соответственно, сразу же делают скачок уровня инфляции. Вот очередной такой скачок готовится, как это очевидно, с метрополитеном. Причем, если учесть, что цена этого метрополитена повышается постоянно, вот, и за все это время, сколько мы его знаем, она сейчас дошла уже, так сказать, до какой-то космической цены, фактически доллар за проезд, это начиная с 5 советских пресловутых копеек, вот, которые платили абсолютно все, и которых никому, и, кстати, которые делали метрополитен доходной организацией. Вот в советское время почему-то он планово убыточным не был. Да? Вот сейчас вот он является постоянно убыточным, цены постоянно растут. То есть вот этот маховик постоянных все более удорожающихся решений, которые внедряются администрацией метрополитена, еще более увеличивается цен билет, показывает, что это такой же тупиковый вариант, это своего рода наша Греция, вот здесь вот, в самой Москве. То есть, если привести пример вот такой вот экономической безвыходности, как представляет ее типа греческая экономика на сегодня, вот сегодня это такая же ситуация с московским метрополитеном, в частности.
Я глубоко убежден, что не только это является страшно неэкономичным решением в области метрополитена. В частности, все разговоры о расширении метрополитена, которые имеют право на существование, они свелись в реальном исполнении к установлению некого подобия третьего пересадочного контура, который пойдет всего на расстояние 1-2 станции от бывшего кольца и удлинение радиальных существующих линий. Если почитать мнение экспертов по этой части, то они достаточно убедительно доказывают о том, что такая схема не только не работает, она не может работать в принципе. Угу. Потому что если ты удлиняешь ту или иную радиальную линию, то если у тебя, например, в Выхино, как только открываются двери метро, тут же народ приходит и занимает 100% в поезде, Ну, да. То, они точно так же будут садиться на другой станции, и тогда в Выхино ты уже сесть не можешь. Угу. Утренние часы. Вот то, о чем я говорил, о том, что нужно производить, так сказать, и достаточно, я достаточно много аргументировал эту позицию, о том, что новые линии метрополитена должны строиться между существующими радиальными линиями, приходить в центр, но не доходить до центра, который перенасыщен уже пересадочными узлами. Они должны доходить до пересадочного контура или второго, или первого, и приходить в ту или иную станцию, которая уже является пересадочным узлом. Только в этой ситуации, у людей появляется реальная возможность, не заезжая в центр, по пересадочным контурам, попадать туда, куда им нужно, и это создает нормальную насыщенность станции на тех участках спальных районов, где сейчас они явно недостаточны. Но, к сожалению, так сказать, наши слова в уши Собянина, очевидно, не попадают, он передачу на самом деле не слушает.
Тем хуже для него.
Да. Ну, я, например, хочу предпринять какое действие, так сказать, чтобы, может быть, как-то... Я не беспокоюсь ни о нем, ни о его имидже, он мне глубоко безразличен. Я беспокоюсь о москвичах. Я узнал о том, что бывший мэр Москвы, Гаврил Харитонович Попов, тебе хорошо известный,
да,
стал советником Собянина, и я думаю, что это не случайное явление, потому что Собянин понял, что он буксует, он хочет послушать хотя бы какого-то человека, который обладает, если не управленческими талантами, так сказать, мы про Гаврила Харитоновича не можем это отметить, что он высококачественный управленец, по крайней мере, теоретически знает, о чем ведется речь. Он в теории разбирается, в общем-то.
Ну да.
По этой причине, так сказать, я сейчас заказал разговор с ним, наверное, будет беседа, так сказать, я попытаюсь понять ситуацию, насколько можно на уши, так сказать, ныне действующего и бывшего мэра сесть и протолкнуть хоть какие-то позитивные вещи. Потому что та безнадега, которая существует в городском хозяйстве в Москве, она вводит меня, так сказать, в состояние ступора какого-то. Я даже не знаю, чем этим уродам помочь можно, понимаешь? Вот. Как это сделать?
Кстати, об уродах, да, хочу заметить, что в этой связи, и, наверное, наши слушатели тоже отметили, совершенно прекратилась как критика Лужкова, да, так и расследование вот этих вот лужковских дел. То есть оно, как мы, в общем-то, и предполагали некоторое время назад, так плавно стухло и перешло куда-то, так сказать, в несуществующую область. Да? Очевидной причиной этого, как мне кажется, является то, что для того, чтобы критиковать Лужкова, надо показать хоть чем-то лучший стиль управления, чем был у него. Вот. А оказывается, что на самом деле, во-первых, они не только не могут справиться с существующей московской бюрократией, которая по-прежнему продолжает воровать во всех местах, где только она находит к этому возможность.
Ну, вот. Хотя, Валер, для этого есть отличное решение. Верни местное самоуправление хотя бы в общероссийское русло.
Вот. Об этом и речь.
Не самое лучшее, кстати, закон о местном самоуправлении, но если хотя я имею в виду федеральный закон, но если он в Москве хотя бы будет действовать, то это будет уже колоссальный шаг вперед. Это как раз снимает те самые вопросы, о которых мы говорим, что начинают применять выделенную линию там, где общественного транспорта нет, начинают ремонтировать двор, который 4 месяца назад ремонтировали по второму, по третьему разу. Вот таких очевидных хотя бы глупостей не будет. Для этого и существует местное самоуправление.
Разумеется, это все то же самое, это повторение, если угодно, лужковских таких же придурочных инициатив, то есть те же яйца, только в профиль. Ведь выделенная полоса — это гораздо меньшим расходом средств, ну, примерно та же самая инициатива, как строительство лужковского монорельса. Понимаешь? Только Лужок строил этот монорельс для того, чтобы деньги украсть. Ну, и он украл, естественно. Вот. И сам монорельс оказался абсолютно бесполезным. Но он хотя бы не мешает движению остального транспорта. Вот это единственный плюс, который надо отметить. Да? Здесь выделение автобусных полос, оно, так сказать, безусловно, обошлось дешевле, чем строительство монорельса. Это просто краской нарисовали на асфальте и, как говорится, слава богу. Но вреда оно нанесло, так сказать, не меньше, чем вот это вот строительство лужковского монорельса. Вот примерно то же самое мы видим и с метро. Знаешь, у Лужкова были, так сказать, убийственные проекты, так сказать, по развитию метрополитена, но, так сказать, Собянин к ним добавил свою так сказать, такую попытку решить проблему метро чисто полицейскими методами, да, и как результат, вот, так сказать, грядущее повышение цен, которым мы должны будем еще раз оплатить. То есть,
широта тюменской души, она является серьезным ступором, так сказать, в московских проблемах.
Не только широта души. Я думаю, что это как раз вот это вот аналогичные по своей масштабу, своей разрушительности для города ошибки, что Лужковские, что Собянинские, показывают, что проблема даже не столько в вороватом хозяйственниками или, так сказать, там полицмейстере, которого поставили на городское хозяйство, сколько в системе. Проблема в системе. Вот ты совершенно верно упомянул о местном самоуправлении. То есть проблема именно в том, что когда, так сказать, инициатива местная абсолютно задавлена и отсутствует любой контроль за деятельностью власти, она обречена совершать глупости. Что она, собственно, и делает. Вот с завидным постоянством при любой смене начальствующего состава. Вот что, собственно, нам и остается констатировать.
Еще немного начнут на дне Москва-реки амфоры находить.
Да.
У нас впереди светлое будущее. Да.